Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер с протоиереем Игорем Фоминым, настоятелем храма святого благоверного Александра Невского при МГИМО. И говорим сегодня о познании Бога, о том, можно ли увидеть Бога в окружающем мире, где и как ощутить на себе Дух Святой. И вот перед нашей паузой Алексей предложил...
Анонсировал,
да, такую тему разговора.
Мне просто было интересно всегда, почему люди, многие пытаются найти Бога через чудеса. В церквях свечным ящиком продается огромное количество книжек, брошюрок, где постоянно рассказывается о том, как Агафья Петровна, проходя через поле, увидела знамение, и через это... Вот, все время подчеркивается, что для обретения истинной веры, для встречи с Богом необходимо чудо.
Но
это жвачка или комикс, получается.
Ну, и спасители тоже говорили: яви чудо, яви чудо. То есть тогда мы поверим.
Но спасителю еще и предлагалось совершить это чудо. Мы помним три искушения, которые было у спасителя. Одно из них было: лукавый ставит его на крыло храма высокое, да, 60-метровое, говорит: спрыгни с этого крыла, и ты же все равно не приткнешь камень, не приткнешь ногу, а камень, да, ангелы подхватят тебя, как сказано в псалме, и тогда все увидят, что вот ты настоящий чудотворец, ты настоящий, в общем-то, человек, а Господь отметает это чудо, он изгоняет, в общем-то, сатану. И Богу не нужны те люди, которые пришли, и как также в Евангелии сказано: вы поверили, потому что ели хлеб, и поэтому хотите взять и сделать меня, в общем-то, царем. Да, помните это состояние людей? И Господь это отвергает. Чудо действительно необходимо в жизни человека, но не то чудо, когда, в общем-то, у нас что-то заросло или что-то рассосалось, да, вот в нашем организме и тому подобное. Это может быть следствие уже какое-то происходящее. Чудо должно быть другое, чудо перерождения человека, чудо осознания, что Господь промышляет о тебе, что не ты, в общем-то, промышляешь о человеке. Вот проходит у ребенка время демо-версии его жизни, да, бесплатная часть его жизни заканчивается, и вдруг начинается платная версия его жизни, да, где ему приходится платить, где ему приходится, в общем-то, трудиться, добывать и тому подобное. И вдруг он понимает к 30 годам, какие необычайные были родители. Добрые, щедрые, прекрасные. Они обеспечивали его всем, разрешали ему все и тому подобное. Появляются свои дети, и этому человеку хочется его, этих детей, в общем-то, там и побить, и убить, и тому подобное, да. И вдруг он вспоминает свое детство и говорит, что: о, а у меня-то, как же они-то меня терпели? Я хуже своих детей. Но как же они-то меня терпели? То, что вот вы сказали, что в церковных лавках продается множество книг, действительно страшная вещь. Действительно, не этих чудес ждет от нас Господь, совершенно не этих. Нам, видно, хочется какого-то такого православного адреналина, вот что-то такое прочитать. О, да, необычайно что-то такое произошло. А Бог ждет перерождения нашего сердца. Бог ждет осознания того, что именно в том состоянии, в котором ты сейчас пребываешь, ему легче тебя спасти.
Ну вот тут логичным продолжением мысли является, мне кажется, история наша недавняя, 30-е годы. Раз, ну, там, революция, 20-е, 30-е годы, все изменилось. Если бы вот так все единым порывом верующие люди ждали чудес, я думаю, что мы бы не имели сейчас такого количества новомучеников, которые, просто отринув все, не предав ни веру, ни себя, ни окружающих, пошли на эту Голгофу. Ну, просто потому что и они бы просто сидели, наверное, и ждали чуда, что сейчас небеса разверзнутся, оттуда ударит молния и покарает всех большевиков. Ну... Это единственный возможный вариант такого развития событий. А они не ждали чуда, и с ними не происходило вот этого зримого чуда. Они шли, спускались в эти подвалы, там их в затылок расстреливали, и все. А чуда вот этого зримого не было.
Чудо... Вот у них-то, наверное, были, кстати, чудеса. Чудо вот веры, чудо терпения, чудо вот...
Но это не было зримым проявлением вот тех волшебств.
Да, волшебства, да, да, да. Когда, в общем-то, тебя ведут на расстрел или... рассказ о Соловках, когда выстроили, каждый десятого решили расстрелять, да, и номер 10 пал там на молодого человека, рядом стоял старый священник, сказал, говорит, хочешь, давай поменяемся, говорит, я, говорит, уже отжил, говорит, а ты, говорит, может быть, скоро освободишься. И они меняются местами, этого священника расстреливают, а молодой человек остается, в общем-то, жив. Там даже после этого он написал книжку какую-то вот про это состояние. Я сейчас вот.
То есть, получается, это чудо для этого молодого человека. А в чем чудо заключается для этого старого священника?
Для этого старого священника, наверное, самое большое чудо. Вот для молодого человека эти чудеса, он мог и забыть про них. Он просто...
Ничего не думаю.
Так оно бывает, очень часто бывает. И истории таких о том, когда забывают о благодеянии, очень-очень-очень много. А чудо для этого священника, чудо веры, чудо любви. Вот проявить любовь по отношению к другому человеку, вот это настоящее чудо. Что такое любовь? Это радость, благодарность и жертвенность. Когда мы любим другого человека, мы же не видим за ним никаких пороков. Но нет таких людей без пороков. Но вот это действительно настоящее чудо, любовь. Когда ты там, молодой человек любит там девушку, приходит домой и говорит, папа, говорит, мама, ты вы не представляете, какая она. Говорит, у нее зеленые волосы, говорит, она так курит, говорит, красиво, говорит. Она, говорит, может так выразиться матом, что, говорит, мужики падают.
Родители
говорит,
сидят и думают, да, боже
мой. Да, боже мой. Все утрируем. Да, боже мой, и тому подобное. Ну, проходит год, он уже приходит, говорит, разводится. А почему разводитесь? Говорит, ну, говорит, как почему? Говорит, у нее волосы зеленые, говорит, она курит, говорит, да еще и матом ругается.
Тогда... А человек может быть хороший, ну что?
Никто же не говорит. Он и был хорошим, но вот вместе прожили там какое-то время, да?
Она, и... я про нее.
Да, я тоже только про нее, да. Мы видим, что многие люди вот с зелеными волосами, да, курящие, вот, про мат не могу сказать, я просто болезненно отношусь к этой теме, да, простите. Вот... Очень хорошие люди.
А почему вы болезненно относитесь к теме мата?
Я считаю, что это не вызов обществу, как зеленые волосы или, допустим, как слабость курения. Это нарочитое оскорбление вот, человека, Бога, ну и так далее. Слово – это то орудие, которое убивает, которое мучает, терзает. Других, в общем-то, орудий мучений-то и нету на самом деле, вот, по большому счету. Ни гвозди, ни молоток, ни топор, а именно вот слово – это то, чем по-настоящему можно мучить другого человека.
Забыли мы, что осина – только слово среди земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог.
Да, да. Вот, поэтому вот...
Но вся эта многовековая, я бы не сказал традиция, но, во всяком случае, привычка, да, к таким выражениям на территории нашей страны. Я не знаю, как там в зарубежных языках с матом обстоят дела, но просто когда и вот там приезжаешь в какой-нибудь... Ну, не такую уж, может быть, и от Москвы далекую там область, в какой-то малюсенький городок, то ты понимаешь, что... Это даже используется не как там, может быть, художественный прием там, в художественном тексте, там, да, или там, в кинематографе, где-то со сцены это может прозвучать. Люди так разговаривают. Если они так разговаривают, стало быть, они так живут.
Ну, вот, стало быть, так и живут. Мы говорим, что у нас кто-то о ком-то не заботится, да, и поэтому вот плохо живут. Живут не поэтому плохо, а потому что вот так они и живут, как разговаривают. Каков слог, таков, в общем, такова и жизнь. Мы совсем недавно закончили, даже еще не закончили строительство храма. Сейчас идет оформление документов, вот, в эксплуатацию и тому подобное. Очень сложный процесс. Когда было строительство храма, вот я лично контролировал все это строительство, то есть ходил по стройке, скажем так, спорил с строителями, просил что-то переделать, доделать, изменить, сбить там, и тому подобное. Ну, кто занимался стройкой, тот большой стройкой, тот понимает этот процесс. Я могу вам свидетельствовать, что возможно построить без мата. Возможно. Вот мне до этого момента все говорили, что без мата построить ничего невозможно, объяснить рабочим ничего невозможно. Все возможно построить, все можно сделать хорошо, прекрасно, быстро, качественно, если только, в общем-то, не ругаться. А вот именно с матом получается некачественно, кое-как, сикось-накось. Ну, и так далее.
Ну что ж, вот мы и выяснили вашу точку зрения, почему у вас такое болезненное отношение к матерным выражениям. Вот, отец Игорь, еще знаете, хотелось бы какой вопрос поднять. Очень многие священники, почти все говорят, что без церкви у человека знания о Боге, они неполные, они превратные, они искаженные. Это действительно так?
Да.
Но действительно так. Ведь и Христос говорил о том, что да не надо вот этого всего публичного. Зайди в комнату, дверь закрой и помолись так.
Для молитвы действительно этого, наверное, достаточно. Ну, наверное, для сильных людей достаточно. Молитва вообще совершается в любом месте, не только в храме. Ты можешь ехать в метро, и тебя может вот, накрыть такое молитвенное состояние. Ты можешь там стоять в очереди на экзамены, и тебя точно накроет молитвенное состояние. Это вот я на 100%
говорю. Да, скорее всего. Да.
Я у мусульман наблюдал один раз, как Ивановская область, далекое, довольно глухое село, храм, который, значит, устанавливают при помощи наших гостей из недавних братских республик. И несколько раз в день они молятся, вот как раз настало это время, а другого какого-то места не было, и они так дружненько все встали на колени к алтарю православного храма и, ну, совершают свою ежедневную молитву.
Да, да, ну что ж, и такое бывает, да, это понятно. Но без церкви действительно нет истинного богопознания. Церковь выполняет как бы две функции. Церковь – это то, что оставил после себя Христос, Он создал церковь, и врата ада не одолеют ее до скончания мира. Это то целостное строение, тот корабль спасения, тот ковчег спасения, в котором человек, в общем-то, и приобретает это спасение. Церковь – это то место, где научат тебя верить в Бога. Обратите внимание, научат тебя верить в Бога, а встреча с Богом – это будет уже самостоятельно. Есть, кстати, очень хорошая поговорка, по этому поводу, что чем отличается религия от веры, да? Религия – это когда человек приходит к Богу, а вера – это когда Бог приходит к человеку. Такое очень красивое, да, выражение. И вторая функция церкви, которую просто мы не имеем права снимать счетов, это многовековая. Вековой опыт, который проходит сквозь века, знание о Боге, разумение о Боге, понимание Бога и жизнь в Боге. От апостольских времен, от самого Спасителя до, в общем-то, наших дней и также будет до скончания века. Можно ли самому изучить там язык какой-нибудь племени Тумба-Юмба? Приехать туда и самому изучить? Ну, можно.
Наверное, да.
Конечно. Пройдет определенное время, и ты, в общем-то, это поймешь и изучишь, там, влившись опять в какую-то среду, но это опять попав в церковь, да, в определенное общество людей, ты там это все поймешь. Но если у тебя будет учитель, если у тебя будет тот, который имеет уже опыт, да, преподавание, навык обучения и знает язык и тому подобное, но ты заговоришь буквально через месяц уже. То есть вот этот опыт многовековой, который тебе придется собирать несколько лет, он концентрирован, воды в нем нету, и тебе преподается уже чистое такое знание. Не молоко, которая, в общем-то, жиденькая, но очень питательная, а уже концентрировано чистое знание, которое даст тебе возможность больше понимать о Боге, больше даже сделать для Бога, ну, естественно, через своего ближнего.
Посмотрите, ведь у человека есть весь инструментарий для самостоятельного познания Бога. Я сейчас не говорю вот о той литературе, да, о которой Леша говорил, о которой говорили вы, что это ужасно, что вот про Агафью там, Петрову, ну,
условно,
там, жопа, условно, да, продают книжки, и что все это ужасно. У человека есть Евангелие. Если человек, в конце концов, может просто целиком Библию иметь дома и читать и Ветхий Завет, и Евангелие, у человека есть Деяния апостолов, у человека есть молитва слов, у человека есть иконы, освященные дома, человек носит нательный крест, человек изучает труды святых отцов. И мне кажется, что человек, который уже сознательно работает в этом направлении, понятно, какие книги он купит.
Нет,
но вот здесь остается только один, на мой взгляд, да, камень преткновения. Человек не может причаститься,
да,
самостоятельно.
Вот и мы с вами говорили, вот вы сейчас сделали акцент про книги, про изучение и тому подобное, вот на второй функции церкви, такой учительной функции церкви. А самое главное – это вот такая сакраментальная, таинственная жизнь церкви. Та жизнь церкви, которая, ну, допустим, не подвластна там, протестантам, да, не подвластна вот какому-то другому миру вещественного соединением со Христом. Вот таинственная жизнь церкви, то есть в таинствах, в исповеди, в причастии, в других, в общем-то, таинствах, в таинстве крещения, который тебя вводит именно в эту таинственную область, соединяет тебя с жизнью церкви, дает тебе возможность соединиться со Христом, она совершенно незаменима. Вот ее невозможно заменить. Мария Египетская 2 раза в жизни, там, или 3 раза в жизни причастилась, да, всего лишь, но все равно она причастилась. У нее не было книг, у нее не было еще чего-то, у нее было стремление к Богу, у нее было терпение, у нее было понимание, где она может сохранить эту благодать, поэтому она ушла, но все равно таинственная жизнь церкви, в общем-то, ей была открыта, подвластна и так далее. Без этого, в общем-то, наверное, человек-то и не может. Без Тайной Вечери, без той Сионской горницы, в которой совершилось вот это таинство, и теперь которое продолжается каждую литургию. Причем ведь мы же с вами должны быть честными и сказать, что ну, причащается малая часть даже христианского мира, да, вот малая часть прибегает к этому.
Кстати, таинству. Почему? Как вы думаете?
Ну, во-первых, наверное, это узкий путь христианства, это тяжелый путь христианства. Это же не просто там тебя в детстве покрестили, потом в старости отпели, а ты вот что, всю дорогу был христианин? Нет, конечно, всю дорогу ты и не был христианином, если только 2 раза и был ты в церкви, а может быть, только 2 раза из церкви к тебе и приходили, и на крещение домой, и на отпевание на кладбище где-нибудь там, да, или там подобное. Но неужто тогда весь мир, он лежит в таком неведении, лежит в таком, в общем-то, ну, темноте вот этой таинственной, лишенной этой таинственной части, нет. Христианин призван Спасителем идти в мир и проповедовать Евангелие всей твари, всем, в общем-то, людям призван проповедовать. Но вместе с проповедью он еще и освящает другого человека. Откуда ты знаешь, обращается апостол Павел там, к верующей жене, что ты жена верующая, которая живет с мужем неверующим, ты освящаешь его своей верой, да? Угу. Также обращается к мужу, что ты освящаешь свою жену своей верой. То есть христианин оказывается не просто где-то индивидуально там внутри себя вот причастился, да, и вот он держит это причастие, и ни на кого это не распространяется. Тогда, наверное, причастие это в туне было тебе, тобой получено. Если ты причастился, ты, наоборот, должен становиться похожим на Христа, который пришел в мир, чтобы спасти, чтобы преподать, освятить и тому подобное. Сколько дел совершил Спаситель? Все ли стали после этого последователями? Нет. Прямо на Елеонской горе многие развернулись и отошли от Спасителя. Все закончилось, они поняли чудесное его пребывание, исцеление, чудеса и тому подобное. Все, ты нам теперь уже...
Ну, это как очень плохая аналогия, она, наверное, не очень уместна. Представление закончилось, занавес опустился, да, и все разошлись.
Да, 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 да. А после этого опускания занавеса вот и начинается настоящая жизнь-то христианина. Начинается в трудах и тому подобное. Спаситель опять говорит, что покуда жених, то друг жениха радуется, да, а настанет время, когда отымется жених, и будут поститься, и будут скорби, и будут притеснения. И блажен тот человек, который, в общем-то, не соблазнится, и блажен тот человек, который останется со Христом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин сегодня в программе «Светлый вечер», настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И мы сегодня говорим о познании Бога, о том, можно ли увидеть Бога в окружающем мире, где и как это может произойти, как человек может ощутить на себе влияние Духа Святого, почему без церкви знания о Боге неполные, искаженные, и почему и об этом говорят все священники. И мы как раз вот на этой теме сейчас пока и остановились, и, наверное, будем уже скоро заканчивать и немного продолжим. То есть получается, что как бы ты дома истово не молился, как бы ты внимательно не читал и изучал, а внимательно читать и изучать, это значит, возможно, да, и делать какие-то выписки из Евангелия, и думать об этом, как вы говорите, там, едучи в метро на работу, там, в наземном транспорте, прокручивая в голове мысли, все равно не обойтись вот без этой соборности.
Не обойтись. Не обойтись, и развитие, оно, в общем-то, духовное развитие, оно, естественно, должно протекать именно в первую очередь богообщении и в общении со своими братьями и сестрами, как, в общем-то, принято говорить в храме. Есть еще один очень важный момент. Ведь сейчас же очень много приходят и говорят, что, говорят, а Бог у меня в душе. Говорит, и могут даже привести весь спектр тех доводов, которые вы только что вы сказали. Я читаю Василия Великого, я изучаю Ефрема Сирина.
Я даже на компакт-диске слушаю божественную литургию.
Да, божественную литургию слушаю. Вот, и любимый мой святой Игнатий Брянчанинов. Вот, и вообще у меня монашеский образ жизни. Вот, я мясо-то и не ем.
И блуда нет никакого.
И блуда, да, нет никакого. И вот, кстати, вот таких на самом деле, наверное, много. Ну, по крайней мере, как священник, я могу сказать, что так оно и есть.
Но... А разве нельзя говорить, что эти люди в какой-то мере находятся внутри церкви? Потому что вот все, что сейчас Володе было перечислено, это опыт людей церковных.
В какой-то мере, да.
И Василий Великий,
в какой-то мере, да.
Богослов,
да, с такими...
И Литургия на компакт-диске,
вот, церковь. Да, в какой-то мере можно говорить, что они находятся внутри церкви, потому что они с ней общаются через... вот именно святых отцов, но они себя очень много лишают, когда не приступают к таинствам. Они просто себя лишают того, чем вот Григорий Богослов, Василий Великий и другие отцы церкви, богословы, да, через чего они стали богословами, через чего они стали, в общем-то, авторитетами церковными, через что они из простых философов или непростых философов, да, переродились именно в богословов, те, которые беседуют с Богом. Ну вот, если вернуться к тому, что Бог у меня в душе, то, знаете, здесь Бог-то очень удобный в душе. Бог в душе любит пьяниц, потому что я сам пьяница. Он обязательно их оправдает, ведь Бог-то – это любовь, он же очень добрый. Бог в душе любит блудников, потому что я блудник, и он обязательно, я же знаю, что вот Бог меня любит, он обязательно всех блудников вот оправдает, если те обратятся и тому подобное. Бог в душе любит гордецов. Я вот очень гордый, тщеславный человек, и вот я точно знаю, что Бог любит гордецов, тщеславных. Ну, да, вот мы ему доставляем неудобства, но в какой-то момент он погладит по головке и тому подобное. Но вот Бог в душе никогда не спасет тещу. Я никогда не буду тещей. Это страшный враг человечества. Это страшный враг тому и пятое, десятое. То есть все, что присуще мне, Бог в душе, к который у меня живет в душе, оправдывает. Очень удобный.
Я его слепил из того, что было, а потом полюбил.
Да, 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 да. Он очень удобный, он очень прекрасный.
Карманный бог, как сказал кто-то из наших собеседников, тоже священник.
Да, да, бог в баночке, вот как я люблю говорить, бог в баночке. Вот у меня баночка с гречкой стоит, баночка там с телевизором стоит, баночка с книжечками стоит, баночка с богом стоит. Ну, когда надо, я нужную баночку открываю и пользуюсь. А вот бог в церкви, он жутко неудобный. Он вот просто катастрофически неудобный. Я прихожу в церковь, и мне приходится перерождаться, себя перестраивать. Мне приходится отказываться от многого. Мне приходится многое что менять. Я вставал в 10 часов утра, мне теперь надо вставать в 9:30, чтобы прочитать молитвы. Да? Я совершал какие-то там поступки, мне теперь их, оказывается, нельзя совершать, эти поступки. Мне придется уступать место в автобусе и так далее, и тому подобное. Понимаете, вот что-то вдруг происходит с человеком совсем другое, если он приходит в церковь. Или, скажем так, должно произойти с человеком, если он приходит в церковь душевно, умно, и у него есть желание встретить Бога.
Тут все здорово, а теперь давайте с обратной стороны посмотрим. Вот есть очень церковный человек, который ходит в церковь, но у него есть друзья. И вот, например, Света, у которой Бог в душе, или Петя, у которого Бог в душе, они ведут гораздо более порядочно себя, что ли. Они не совершают тех поступков, которые совершаю я, находясь в церкви. Они не делают того, что делаю я. Или делают, но все равно вся их жизнь, она в большей степени, если заниматься самоанализом, направлена к Богу. А у них Бог в душе, а у меня в церкви. Тут как быть?
Ну, дело в том, что Бог, это не, у него нет прокрустого ложа. Он не подходит каждому,
я понимаю, да,
да, каждому человеку вот с какими-то стандартными мерками. Вот каждый должен быть таким-то, сяким-то и пятым, и десятым. Ты сколько раз совершил там доброе дело, сколько раз перевел старушку через дорогу, да, там, и так далее. Бог подходит к человеку со своими мерками. Он смотрит на твое сердце, на твои намерения, на твои устремления. Есть пьяницы, которые, в общем-то, плачут и желают этого исцеления. Очень интересно, мне один психиатр, уже престарелый, ему там 90 лет, друг нашей семьи, рассказывал интересную вещь. У них в клинике, он всю жизнь проработал в одной, в общем-то, клинике. В советское время, вот сейчас уже, он до сих пор, нет, уже не работает, но вот совсем до недавнего времени работал. Он говорит, у них, говорит, всю жизнь пролежал один больной. Вот, где-то, говорит, ну вот я пришел, он лежал, говорит, на работу, говорит, и до 70 лет. И вдруг в 70 лет, там, или там, допустим, 75 там, лет, да, я сейчас не помню дату, он приходит в себя. Вот он пришел в себя, говорит, как будто ничего не было, говорит. Мы, говорит, его со всех сторон обследовали, говорит, вот совершенно, говорит, как будто ничего не было, говорит. И мы его выписали. Говорит, выписали, говорит, ну, естественно, у него там какие-то совершенно далекие сродники, которые, в общем-то, приехали, забрали там какие-то внучатые племянники и тому подобное. Вот. И через полгода он умер. Вот. Пришел в себя, и через полгода умер. То есть всю жизнь он вот находился в этом борении, всю жизнь он находился, для чего-то его Господь в этом сохранял, вот в таком статусе. И через полгода он умер. Мы должны понимать, что Господь – это не такой сторонний наблюдатель за нашей с вами жизнью. Это не такой режиссер, театральный деятель, который дергает нас за ниточки, чтобы мы там ходили. Господь дает нам условия нашей, в общем-то, жизни, в которых нас легче всего спасти. Вот меня легче всего спасти в священническом сане. Да? Вот, Господь увидел мою какую-то, может быть, тщеславную душу, там, как гордеца и тому подобное. И вот он сказал, ага, вот ты, значит, вот в священническом сане, ты, значит, имея бороду, лишний раз что-то там не совершишь. Да? А вот если бы ты был бы там, как я вот мечтал, каким-нибудь хирургом, вот бедные жители Москвы и тех районов, в которые бы прибегали бы ко мне. Ну,
кстати,
да?
Между прочим, вполне возможно, бедные вы, потому что вот эти все дары и подношения очень много человеческих и врачебных жизней погубили.
Может быть, да. Вот. Хотя у священника их не меньше, поверьте мне, в общем-то.
Но
да.
Священнику не дарят коньяки и виски.
Ну, не будем сейчас уточнять и да, детализировать это все. Я о чем хочу сказать? Я хочу сказать, что Господь... Только он спасает человека. Не человек спасается добрыми делами, а человек спасается верой в Бога. Бог спасает человека. И вполне, я еще раз хочу вот повторить, что и все это знают, но почему-то мало кто хочет это принять. Храм – это врачебница. Никто же не будет отрицать. А во врачебнице находятся те, кто нуждается во враче. Больные. В храме находятся больные люди. Я это четко осознаю и четко говорю. И чем ближе к алтарю, тем больнее человек, тем больше он нуждается во Христе. Это заявление очень серьезное, в общем-то, и мы должны это понимать. И для нас
может,
это очень...
Может быть, превратно понято, но это действительно так.
Да, и вот это осознание должно даровать нам смирение. Все, кто за оградой, церковный, даже если он, как мы сейчас выяснили, ходит, да, в церковь, но он может быть все равно даже внутри церкви, за оградой церковной. Все, кто за оградой церковной, и может быть, и не надо. Им, и Господь не к ним пришел, потому что они здоровы. Господь пришел к больным. Перечитаем Евангелие и увидим это в Евангелии. Многие меня осудят, многие меня не поймут сейчас, вот, особенно с миссионерской, может быть, точки зрения. Но я сейчас хочу достучаться до тех людей, которые ходят в храм. И мы должны это понимать и видеть. Мы не лучше других, мы хуже других. Вот. И только Господь может уже потом сделать нас равными себе. Так что вот здесь к этому надо очень серьезно отнестись.
Протоиерей Игорь Фомин провел с нами сегодня светлый вечер. Он настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Программу провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Отец Игорь, спасибо большое. Всегда приятно с вами беседовать.
Спасибо большое.
Спасибо.
До новых встреч.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».